Архангельская церковь, где, ну, довольно просто относились к внешнему виду. Там не заставляли стирать помаду сестер, не одевали косынки. И, в принципе, не проповедовали на это. И однажды пастор, когда мы его спросили, о чем будет проповедь в воскресенье, он сказал, проповедь будет о христианской одежде. И я подумал, ну вот, начинается. Начнется вот это морализаторство, что можно, что нельзя. Он вышел и начал проповедовать на текст, который я хочу прочитать вам сегодня. Это послание Ефесянам, 4 глава, начиная с 17 текста. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы. По суетности ума своего они, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения их сердца. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости и истине». Мы сегодня не пользуемся этими словами «совлечься», «облечься». Когда вы приходите к нам в гости, я не говорю вам «давайте я помогу вам совлечься». Мы говорим «давайте я помогу раздеться». Да? Да? И не говорю «когда вы будете облекаться в свое пальто». Мы тоже так не говорим. Поэтому я хочу прочитать этот отрывок в современном переводе, чтобы стало понятно, о чем речь. Речь о перемене одежды. Новый русский перевод. «Вас учили тому, чтобы вы оставили прежний образ жизни, свойственный вашей старой природе, разлагающийся из-за своих обманчивых, низменных желаний. Обновите ваш образ мысли и оденьтесь в новую природу, созданную по Богу, в истинную праведность и святость». Мы с вами каждый день меняем одежду. Мы снимаем грязную, стираем ее, да, и надеваем чистую. Иногда наша одежда ветшает, и мы выкидываем ее за ненадобностью или делаем из нее тряпки. Но согласитесь, есть вещи, которые уже обветшали, но их жалко выкинуть. У вас бывали такие вещи, да? Ну, уже нельзя ее носить, уже нельзя. Но ты так ее полюбил, так в нее влез. Я помню, как я злился, когда моя супруга выкидывала мои любимые футболки. Они уже были в дырках, но они мне очень нравились, да? И вот то же самое происходит с нашим образом мышления и с нашими привычками. Когда мы приходим к Богу, мы притаскиваем в эту жизнь наши старые привычки и наш старый образ мышления. И Писание говорит вам, нам нужно это снять и одеть нечто новое. И иногда мы так любим это, что нам жаль это выкидывать. Мы хотим сегодня поговорить о перемене образа мышления и о перемене привычек. И я для этого одел этот грязный костюм. Мы его специально порвали и вымазали для того, чтобы у вас просто осталось это в памяти. Поэтому я поменяю одежду. Вот. Но мы так не делаем, правильно? Мы не надеваем новую одежду на грязную. И о чем говорит этот текст? Что надо прежде всего сделать? Правильно. Нужно снять старую ветхую. Олег, помоги мне, спасибо. Снять ветхую и одеть новую. Иллюстрация, конечно, больше для детей, но я думаю, что вы ее тоже запомните. Расстаться с греховной привычкой непросто. Это как выбросить рваную любимую футболку. Во многом мы не можем, не способны преодолеть этот ветхий образ мышления, потому что не всегда понимаем механизм работы привычки и механизм избавления от этой зависимости. Писание не оставляет нас в потемках, и оно рассказывает, как на самом деле изменяется наш характер, как меняется это мышление, как меняется привычка. И она говорит о очень важном принципе. Это принцип замещения или принцип выталкивания. Вы не можете просто, скрепив себя силой воли, стиснув зубы, решить раз и навсегда больше этого не делать. Если вы так пробовали, вы обратно потом возвращались к тому же самому. Это не работает. На своих волевых можно какое-то время продержаться, но мы всегда вернемся к привычному образу мышления и привычке. Писание говорит, это невозможно. можно просто взять и вытолкнуть этот порок, вот этот привычный образ жизни, прямо противоположный добродетелю. Вот почему работает принцип замещения. Если вы немножко соображаете в компьютерах, вы знаете, что там есть такой прибор, хард-диск называется, хард-драйв. Но сейчас их уже по новой технологии делают. А более старые, они состоят из магнитных дисков, на которых записана информация. Эти диски там крутятся, головка ездит похожим образом, как вот на пластинках раньше ездила иголка, только там ездит не иголка, а просто считывает. И он, диск крутится, и он считывает эту информацию. Так вот, специалисты в IT знают, что если на диск записана информация, например, вы взяли и скачали фильм вам на хард-диск, вы его посмотрели, он записан там, он занял место определенное. И затем вы хотите его удалить. Что вы делаете, когда вы хотите удалить файл? Мы его выбираем, нажимаем кнопку «Удалить», и он исчезает, правильно? Файл исчезает, но информация остается на месте. Вы просто показываете компьютеру, что мне он не нужен, и он для себя отмечает, что это место может быть перезаписано, но вся информация все еще там, вы ничего не удалили. Вы удалите информацию оттуда только тогда, когда на это самое место, где был записан ваш файл, вы запишете новую информацию. Вот тогда вы удалили эту информацию. Понимаете идею? Эта идея похожа на перемену одежды. Вы можете вытолкнуть или заместить ваш порог только добродетелью. В нашем языке есть пословица: свято место пусто не бывает. Вот наша душа — это и есть это святое место. Оно всегда будет занято. И, по сути, кто есть мы? Кто есть я? Я есть совокупность своих привычек. Все, что я в течение жизни вырабатываю в себе, добрые и злые привычки, это и составляет ядро моего характера. Поэтому, если место в моей душе не занято доброй привычкой, значит, это место будет занято греховной привычкой. И наоборот, грех можно вытолкнуть только формированием противоположной привычки. Вот почему сразу же после этого текста, где он говорит: «Снимите эту старую одежду и оденьтесь в нового человека», он приводит 4 примера, как это работает. 4 практических примера из жизни показывают, вот как можно изменять себя, изменять своего ветхого человека. И мы посмотрим с вами на эти 4 примера. 25 текст. «Посему проследите, как здесь есть 2 противоположности. Порок». Порок — это греховная зависимость. «И выработанная добродетель». То есть добрая привычка, которая прямо противоположна есть. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга». Видели противоположность? Мало просто перестать говорить ложь. Вы просто нажали «delete». Все еще там. Да? То есть все еще вы не выработали в себе противоположную привычку правдивости. Вы вернетесь все равно ко лжи, если не начнете формировать в себе новую привычку. Всякий раз, когда я что-то говорю, это соответствует действительности. Каждый из нас когда-либо обманывал. Мы обманываем тогда, когда боимся последствий правды. Обман — это самый простой, кажется, способ избежать ответственности за свои поступки. И тот, кто обманывает, думает, что таким образом он избегает трудностей. На самом деле все это иллюзия. Ложь — это иллюзия безопасности. Тот, кто обманывает, он прежде всего обманывает самого себя. Он создает себе нереальное ощущение комфорта, тогда как все становится хуже, хуже и хуже. Это похоже на то, как мы пытаемся игнорировать серьезные заболевания. Если у вас начинает гноиться что-то на пальце, а вы делаете вид, как будто ничего не происходит. Вы просто витаминки пьете, знаете, вот, дуете на это и говорите: все хорошо, но ведь все нехорошо. Вы обманываете сами себя, и жизнь становится все хуже и хуже и хуже. И хуже, если обманывать или обман входит в привычку, со временем ты начинаешь верить в свой обман. Вот когда самое страшное наступает. Вот это помрачение в разуме, о котором чуть-чуть раньше было написано, как раз и происходит, что когда ты привык обманывать, ты со временем начинаешь стирать вот эту грань между реальностью и твоим вымыслом, и ты погружаешь себя в мир иллюзий, запутываясь в своей лжи, человек сталкивается все больше и больше со сложными обстоятельствами. Чтобы их покрыть, нужна еще большая ложь. Это такой ком, который накатывается, и потом последствия становятся настолько невыносимыми, что ты создаешь, наша психика способна создать себе как бы иллюзию и начинать верить в нее. Если вы видели фильм «Машинист» с Кристианом Бейлом, это шикарный пример того, как человек просто не мог перенести то, что он совершил. Я вам не буду рассказывать все, посмотрите, он похудел до 40 килограмм. Это здоровый дядька, он там как дистрофик, специально для этого фильма. Очень крутой фильм, который показывает, что происходит с человеком, который не хочет признать реальность и создает для себя иллюзорный мир. И если вранье было вашим пороком, мало просто дать самому себе обещание больше не врать. Это только по пути. Нужно сформировать противоположную привычку активно говорить истину. Всякий раз, когда я говорю что-то, это должно соответствовать действительности. И Павел приводит мотивацию. Я прочитал такую интересную фразу, Твен, ее Марк Твен сказал: «Говори правду, и тебе никогда не придется ничего запоминать». Павел немножко другую мотивацию приводит нам. И знаете, что я обратил внимание? Сам, для меня это было сюрпризом. Знаете, сколько не изучаешь Писание, начинаешь готовиться, погружаешься в текст, и вдруг обнаруживаешь для себя что-то новое. Я обнаружил, что в этих четырех примерах, которые мы смотрим, у Павла всегда есть мотивация. И мотивация чаще всего связана с отношением к людям. Очень интересно. Смотрите, он говорит: «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему». В принципе, он мог бы остановиться на этом. Но смотрите, что он говорит: «Потому что мы члены друг друга». Он дает нам мотивацию, почему нам не стоит обманывать друг друга, почему стоит говорить правду. «Потому что мы члены друг друга». И вся эта глава, она о церкви. То есть она начинается от церкви, она заканчивается от церкви. И он говорит: просто подумайте о том, что если вы говорите неправду друг другу, вы вредите сами себе, потому что вы все равно часть этого же духовного тела. Это, ну, так, как если бы нос чувствовал запах дымящегося мяса, горящего, кожи вашей, но делал вид, как будто ничего не происходит. Понимаете? Кто все равно пострадает? Все тело пострадает. Да? Или глаза видят, что несется на вас автомобиль, но они не сигнализируют мозгу об опасности. Говорят: все хорошо. Кто пострадает? Мы все пострадаем в конце концов. Поэтому неправда между нами – это не способ облегчить жизнь. Это способ усложнить жизнь всем. Себе и друг другу, и сообществу. Поэтому не врите друг другу, потому что вы члены одного тела. Это первый пример, который приводит Павел, который показывает, как снимается одежда, как одевается новая. Перестаньте говорить ложь, и вместо этого начните выталкивать эту ложь, говоря правду. Второй пример, следующий, 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Это интересно. Гнев не всегда является грехом, не всегда является греховным чувством. Можно грешить, когда вы гневаетесь, да, 100%. И чаще всего мы так и делаем. Но не всегда, когда вы гневаетесь, вы грешите. Бог гневается, но не грешит. В Псалме у нас написано: «Гневаетесь, но не грешите, помыслите на ваших ложах». То есть придите в себя. Гнев — это наша естественная реакция на несправедливость. Всякий раз, когда что-то не так происходит, мы возмущаемся. Особенно, когда не так происходит с нами. Вас оболгали. Что в ответ? Чувство справедливости. Говорит: вас вызывает гнев. Как так? Как со мной можно было? Если вас оскорбили, вы чувствуете негодование. При внимательном рассмотрении текста, вот посмотрите на этот текст. Что противопоставляет Павел? Чему? То есть с чем он пытается бороться? С какой греховной привычкой? И вы увидите, что это не гнев. Но что это? При внимательном рассмотрении текста Павел противопоставляет не гнев, но долгое нахождение в состоянии гнева, в раздражительности. Потому что смотрите, что он говорит. Когда вы гневаетесь, не доводите себя до греха. Быстро остывайте. Пусть не зайдет солнце. И опять же, это не такая заповедь, знаете, что мы должны каждый день смотреть, когда солнце заходит. Да? чтобы успеть все равно до самого вот этого вот краешка солнца как бы разобраться с этим. Идея – не ложитесь спать в гневе. Не ложитесь спать, оставаясь в этом чувстве раздражения на кого-то или на что-то. Будьте отходчивы. Потому что пребывание в этом состоянии долга как раз делает нас этими людьми, из которых мы начинаем реагировать, психовать абсолютно на все. Мы начинаем срываться на мелочи. И здесь он, смотрите, он делает еще такое тоже мотивацию или как бы объяснение. Не давайте место дьяволу. Вот как интересно. То есть, если мы долго находимся в состоянии гнева, означает, что мы начинаем давать пространство для работы дьявола. Как это работает? Когда я строил свой дом, знаете, нужно было после того, как крышу накрыли, мы не успели утеплить потолок, и нужно было бы утеплять снизу, минватой. Это очень неудобное занятие. Высоко, да? Ты сперва разматываешь этот рулон минваты, который сыпется тебе за шиворот, колется, да? То есть ты его туда закладываешь, но он там более-менее держится. А затем тебе нужно специальным материалом и степлером, мебельным степлером, держа этот материал, ну, степлить. Это очень неудобно, потому что леса туда не доставали, мне приходилось одной рукой держаться за балку, другой рукой нажимать этот степлер, и еще как-то, вы знаете, самое худшее было, что степлер работал через раз. Это был старый степлер, и вы знаете, я начинал закипать. То есть в самый ответственный момент, когда нужно, вот ты висишь, ты там до самого нижнего, вот он не работает, и ты 2, 3, 4 раза, и я помню, как я спустился, я был в бешенстве просто на этот степлер. Ну, степлер-то был не виноват, это железка. Я был в таком бешенстве, что я спустился, вот, я взял этот степлер и со всей дури его запулил в стену. Вот в такую. Я понимал, что я его до конца и сломаю, то есть день будет на смарку, я больше не смогу работать. Но я был настолько зол, да, на эту железку, что я повел себя как неадекватный. Вот. Я знал, что это будет плохо, разум мне говорил, ты испортишь инструмент до конца, но я все равно его испортил. Я разбил его полностью. И я подумал, почему сатана, зная, что его ждет, что все уже, как бы, ну, Бог, что он не выиграет, что Бог выиграет, почему же он все равно противится? Почему же он все равно идет по этому пути разрушения? Как я, понимая головой, что это неправильно, все равно делая, я думаю, что одна из причин – это его злость. Его бесит все, что связано с Богом. Все, что Божье, его выводит из себя. Он настолько ненавидит Бога, что его злость и ярость по отношению к Богу, негодование, толкает его на эти, ну, безумные вещи. И он просто движим этой злостью, как бы сделать плохо детям Бога. Богу он ничего не может сделать, да, он до Бога не дотянется. Он делает все, он движим этой яростью. Поэтому дьявол пребывает в постоянном раздражении и ненависти. Поэтому Павел говорит, не пребывайте в этом состоянии долго. Старайтесь быть отходчивыми. Вы не сможете не гневаться. Вы не сможете, ну, не реагировать на ситуации, которые приносят вам боль. Как тело, оно не может не чувствовать боль, если эта боль есть. Так же и вы, когда вы сталкиваетесь с несправедливостью, с хамством, да, с злостью людей по отношению к вам, это будет вызывать вас, ну, чувство гнева, но не пребывайте в нем долго. Пребывание в нем долго делает нас вот этими раздраженными людьми, которые начинают походить на дьявола. Которые вот на все начинают, даже на простые вещи потом начинают срываться. Возможно, вы чувствовали это, когда вы на вас на работе наорали, вы еще устали, что-то не получилось, и вы приходите домой, и вы начинаете срывать эту злость на своих близких. Или на вас срывали злость. Вот это как раз и следствие того, что пребывание долго в гневе. Не стоит этого делать. Экклезиаст пишет так. «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев, такое слово классное, гнездится в сердце глупых». Красиво он это сказал. «Гнев вьет себе жилище в сердце глупцов». «Не будь поспешен на гнев». Поэтому, если гневливость и раздражительность – ваш порог, подумайте о том, как активно формировать эту привычку великодушия. Быстро отходить, быстро прощать, не собирать в себе и не питать себя этой злостью. Следующая одежда, которую Павел предлагает снять, это воровство. 28 стих. «Кто крал, вперед не кради, лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Ну, воровать можно по-разному. Можно в карман залезть в метро, можно что-то взять без разрешения, что тебе не принадлежит. Можно взять и пользоваться нелицензионным софтом. Можно утаивать налоги. Можно занимать деньги, уже зная, что ты не отдашь. Можно просто сидеть у кого-то на шее или манипулировать кем-то, чтобы жить за счет других. По сути, суть воровства такая. Ты живешь за счет других. Ты не отдаешь, ты наоборот забираешь. Ты тот, который живет за счет других. Обратите внимание, что является противоположным действием, согласно этому стиху. Итак, воровство, а какое же противоположное действие? Ну-ка. Не труд, понимаете? Труд — это только середина. Видите? Если вы перестали воровать и не живете за счет других, вы еще только на полпути. А вот когда вы начали жить, давать другим, вот. Потому что когда вы просто перестали воровать, вы живете все равно ради себя. Вы еще никому не делаете. Но когда вы способны уже и о себе позаботиться, и уже из своего того, что у вас есть, давать что-то другим, вот тогда вы победили воровство. Поэтому Писание призывает нас активно формировать в себе эту привычку добродетели помогать кому-то материально. Знаете, есть у христиан добрая практика. Когда они помимо десятины, которую они дают церкви, сами определяют у себя процент в месяц, сколько они потратят, отдадут на помощь кому-то. Я вас уверяю, если вы определите для себя, точно найдется нужда, которую вы можете помочь. Если этого не делать, она не найдется. Но если вы формируете в себе эту активную привычку, да, то есть пусть это будет 1000, да, допустим, 1000, вы обязательно найдете, кому помочь. Либо вы заплатите за старушку на кассе в гипермаркете. Да? Либо вы... Знаете, мне понравилось, есть кафе, которое, у них есть доска, и вы можете, покупая кофе, купить еще одну кружку кофе, но не выпить ее. И они рисуют эту кружечку кофе, чтобы какой-нибудь студент, у которого нет денег, он пришел и купил, он просто взял ее. То есть вы даете кому-то чашку кофе. Вот, понимаете, идея. Идеи кому-то помочь там, за 200 рублей в месяц много. И это должна быть наша активная привычка. Не жить потребляя, а генерировать добро и иметь способность служить кому-то. Поэтому подумайте сами о том, как мы можем, каждый из нас, сам перед Богом, то есть это же не закон, это же мы живем вот в благодатных отношениях, ради вот этого формирования доброй черты своего характера, и регулярно благотворить кому-то. И еще одна одежда, которую Павел предлагает снять, одежда ветхого человека, это разрушительные слова. 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Древние люди не знали о бактериях, о вирусах, об инфекциях, но они обнаружили такую вещь. Если в коробке или в корзине с яблоками появляется одно гнилое яблоко, очень скоро их будет два. А потом три, и потом вся корзина начнет гнить. Поэтому они понимали, что каким-то образом эта гниль распространяется. Это слово они применяли и к речи. Гнилое слово — это не мат. Мат может быть гнилым словом. Гнилое слово может быть очень благочестивая фраза, которую вы сказали так, что человеку от нее плохо. И после этого разговора он уходит, как будто в него яд впрыснули. Какая-то ирония, какой-то сарказм, какая-нибудь насмешечка, да? Какой-нибудь прикольчик, который, человеку плохо от него становится. Вот это гнилое слово. Поэтому можно никогда не материться, то есть не произносить этих нецензурных слов, но изрыгать из себя гнилые слова. Если после разговора у вас с человеком осталось очень нехорошее ощущение, плохой осадок, Скорее всего, там были произнесены гнилые слова. Это что-то, что ранит, это что-то, что приносит гниль внутрь, приносит разрушение внутри человека. Поэтому, если вы вспомните о ваших комплексах, которые у вас появились после разговора с кем-то, особенно, знаете, в молодом возрасте, мы получаем много комплексов. Это и были эти гнилые слова. Представляете, как они способны слепить жизнь потом, сформировать жизнь, и мы потом мучаемся этим, просто потому что однажды кто-то, совершенно не думая, кинул в нашу сторону фразу, и вот это гнилое слово. Знаете, у меня был порог. Мне помогли с ним справиться. Надеюсь, как бы, может быть, вы мне поможете проверить. Я любил зло подшучивать над людьми. Да? И я был молодежным лидером в церкви. У меня было человек 30-35, моя молодежная группа. И я любил шутить. Шутки с меня прям сыпались. Мне было весело. Я думал, что всем весело, но всем было не весело. И вот однажды мы решили поиграть в горячий стул. Горячий стул — это такой тренинг, где вы садитесь на стул, вокруг вас садятся ваши друзья, и каждый из них по очереди говорит вам две вещи. Одно — хорошее качество характера, которое, то есть они видят вас, ценят и восхищаются вами, а второе — это то, что вам мешает. Это то качество характера, которое вас портит и мешает вам общаться с людьми. И так каждый говорит из них по очереди. Вы сидите молча. Единственное, что вы можете сказать, это «благодарю», «спасибо». Вы не можете оправдываться, вы не можете объясняться. Вы просто выслушаете все это. Потом, когда вам все сказали, вы садитесь в кружок, следующий садится на стол. И вот так вот все за это время, это длится часов 5, наверное. Вот. И во время лагеря, в пересменку, мы решили сыграть в этот горячий стул. Это тренинг даже, не игра. И там была девушка из моей молодежной группы. И я не помню, что она хорошего мне сказала. Но я помню, что она сказала, было не так. Она говорит: «Андрей, ты очень зло шутишь над людьми, тебе никто не отвечает, потому что ты лидер, но многим плохо от этого». И я был в шоке просто. Я думал, что я такой весельчак, мне со мной так интересно. Я сказал спасибо, сам себе решил, надо реально подумать, проверить. И, вернувшись домой, каждый раз, когда мне хотелось пошутить, я проверял эту шутку внутри себя. Стоит ее говорить. Я обнаружил, она была абсолютно права. Я подшучивал над внешностью, подшучивал над речью людей, над их недостатками. Это были вроде бы, такие, стёб такой, знаете, подростковый стёб, но это было больно. И я так рад ей, что она помогла мне просто избавиться от этого, и просто потому, что она имела смелость сказать, как есть. Поэтому гнилые слова — это все то, что разрушает и приносит боль. Поэтому, если вы когда-либо были подвержены этому пороку, если из вас истекает изъязвительность, сарказм, горечь, критиканство, вам пора сменить гардероб. Начните замечать в людях доброе. Как формировать себе противоположную привычку? Вместо критики, вместо такого поддергивания, начните видеть, как много доброго есть в людях, и хвалить их за это. Ободряйте. Просто, даже если это не является частью вашего характера, сформируйте эту привычку, чтобы от вас исходило принятие, благословение и поддержка. И даже когда вам придется идти на сложные разговоры, даже обличать кого-то, вы можете сделать это с такой любовью и добротой, что это не будут гнилые слова. А даже если человеку будет не очень приятно это слушать вначале, он потом подумает и скажет спасибо. Это было нужно и это было полезно. Начните формировать в себе эту привычку благодарить людей, хвалить их, отмечать то, что доброе есть в них. И я вас уверяю, вы избавитесь от слов, которые разрушают. И вы знаете, когда Павел приводит эти четыре привычки греховные, четыре одежды, если бы он просто вот так взял и закончил, это было бы просто мораль. Так занимаются психологи и тренеры. То есть здесь зачем Бог? Зачем в этом Бог? Итак, любой порядочный человек может сказать, лгать плохо, лучше говорить правду. Нет, для этого не обязательно верить в Бога. И есть люди, которые не признают Христа, не верят в Него, но они формируют свой характер, тоже как бы снимая одежду, одевая одежду. В чем же разница тогда? В чем разница процесса христианина, который идет по этому пути, снятие ветхих одежд и одевание в новых, это мотивация евангельская. 30 текст. и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Наша работа над изменением своего характера — это не просто психологический тренинг. В ней участвует сам Бог, в ней участвует Святой Дух. И именно Его незримое присутствие в нас наполняет нас той силой, на которую не способны мы без Него. Есть вещи, которым невозможно справиться просто силой воли и даже просто формированием своих добрых привычек. Есть такие силы духовные, и внутри нас в том числе, которые невозможно победить просто силой своего характера. Нам нужен Святой Дух. Когда в старших классах школы мы увлекались спортзалами, и все ребята почти ходили в спортзал, мы там все делали, и отжимались, и подтягивались. И я помню, что когда ты ложишься на станок, чтобы отжимать от груди штангу, тебе обязательно должен кто-то подстраховывать. Ты берешь, накладываешь максимальный вес, который ты можешь выжать там на раз только. И ты вот со всей силы пытаешься сжать. Нельзя это делать в одиночку, потому что ты можешь не поднять. Но тот, кто стоит и подстраховывает тебя, он не держит эту штангу. Как правило, он просто подставляет два пальца под нее. Он просто... И этого хватает, чтобы, во-первых, вот когда вам чуть-чуть совсем не хватает выжать, он берет и чуть-чуть помогает вам до конца дожать. Но он не делает работу за вас. И вот эта работа наша вместе со Святым Духом, Он не будет за нас это делать. Бог хочет, чтобы мы сами на пределе своих возможностей жали, то есть ну, делали, прилагали все усилия. Но тогда, когда нам не хватает, вот в тот момент, когда нам не хватает, тогда Он начинает поддерживать. Поэтому жизнь христианина — это не жизнь такая расслабленная. Господи, делай все, что хочешь. Есть вещи, которые Он не будет делать. Он сказал, это ваша задача, но я с вами, я буду помогать. Если где-то не хватит, я всегда подстрахую. Вас не придавит это искушение, вас не придавит этот грех. Поэтому мы работаем силою Духа Святого. Во-вторых, Дух Святой — это реальная личность Троицы, это не абстрактная идея. Видите, его, оказывается, можно оскорбить. Но невозможно оскорбить электричество. Да? Или силу тяготения. Это сила. Но личность можно оскорбить. И это тот удивительный текст, где Бог приоткрывает нам, что Дух Святой — это личность. Его можно оскорбить. Каким образом? Когда в нас, он пишет, не оскорбляйте Духа Святого, живущего у вас. Если между вами вот это ссоры, зависть, разногласия, вы просто забывайте, что Он рядом. Представьте себе, что вы пришли там на ужин, на юбилей мэра, и вы начинаете ругаться со своим там, супругом прямо за столом. В присутствии этого человека, ради которого вы и пришли. Но это оскорбление. Или вы на приеме у какого-нибудь высокого начальника, вы начинаете потасовку устраивать. Так вот, Дух Святой, который живет и в каждом из нас, и между нами, Он присутствует при всех наших ссорах. Он присутствует при всех наших конфликтах. И мы оскорбляем Его тем, как будто живем, как будто Его нет, как будто Он не видит, как будто Его нет рядом с нами. И в-третьих, что вдохновляет нас вдохновляет пример Христа. Это Христос прощает нас, и это вдохновляет нас прощать других. Это Христос долго терпит к нам, и это учит нас милосердию по отношению друг к другу. Это Христос обличает нас, и от этого обличения становится хорошо. И ты хочешь точно так же помогать другим. Это Христос не жил ради себя, а Он отдал, просто всего самого отдал. И это вдохновляет нас также не жить ради себя, а жить ради других. Вот такой у нас Бог. Чудный, добрый, удивительный, мудрый, милосердный. И именно такому Богу мы будем поклоняться. Я предлагаю нам встать, помолиться и прославить Его. Чудный, великий Бог, Ты тот, кто сотворил так удивительным образом этот мир, и видимый, которым мы наслаждаемся, и этот скрытый, невидимый мир, мир души, мир, в котором идет война с пороками, мир, в котором иногда нам приходится работать на пределе наших способностей. Господи, благодарим Тебя за этот удивительный путь. Благодарим Тебя за то, что Ты не оставил нас в наших грехах, но Ты избавил нас от смерти, избавил нас от этой ужасной жизни, где мы были просто как рабы. Ты пришел и, как обещал, Ты отпустил измученных на свободу. Благодарим Тебя, Господи, что можем жить в этой свободе. И как много еще есть в нас, Господь, этого старого, этого ветхого, того, что мы притащили из нашей жизни до Тебя. Ты призываешь нас оставить это и обновиться духом нашего ума. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас в этом пути, и мы не оставлены. Благодарим за то, что видим эти победы, и пусть нам еще долго придется работать над собой, чтобы становиться ближе и ближе к Тебе. Но этот путь, он уже благословен. Сейчас мы, стоя перед Тобой, радуемся и славим Тебя за эту удивительную благодать, которую Ты нам дал. Великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Верность Твоя к нам велика. Ты нас разрушил, власть греха. Ведешь нас к водам тихим, к милости, и нас хранит Твоя рука. Боже, помни народ свой, детей своих отчим, опомни советы свои. Твоя благодать, Твоя благодать дороже всего для меня. Любовь и правда у Тебя, и мощь моя в Тебе сильна. Идешь дорогой спасения, мы так зависим от Тебя. Боже, помни народ свой, детей своих отчим, опомни советы свои. Твоя благодать, Твоя благодать дороже всего для меня. Боже, помни народ свой, детей своих отчим, опомни советы свои. Твоя благодать, Твоя благодать дороже всего для меня, дороже всего для меня. Твоя благодать открыла небеса, Твоя благодать для меня, мой Бог, я вижу. Твоя благодать покрыла грех сполна. Твоя благодать для меня, для меня. Thank you.